Леонид Андреев. Рассказ «Случай». Читает Владимир Левашов.
Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье. Голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил «Извините, пожалуйста». Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слыхал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый, и поэтому его любят все, жена, знакомые, пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты. Лампа стоила недорого, всего 12 с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая. Доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта 12-рублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых, на высоком хрустальном стержне с роскошным абажуром, но та стоила 60. А за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных. «Ох!» — воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил: «Извините, пожалуйста». Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст, даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего. Это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих. «Ай да баба!» Похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился. «Сумасшедшая! На людей бежит! Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?» От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее, и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините». «Довольно с них и этого», — думал он. Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью. Глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо. Возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветливой и холодной, и в неумолкающем грохоте ее послышались нотки усталости и беспокойной жалобы. Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин, и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет, письменный стол, кушетка и книжный шкаф. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа. Очень дешевая, но красивая лампа. До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих, и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба. Странная, потому что в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышущуюся и быстро нарастающую массу. «Что бы это такое было?» — догадывался он. Внезапно черное пятно яростно завозилось, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза: «Вор! Держите вора!» Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных, по-видимому, вор. «Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймают. Ему бы свернуть сюда, в переулок», — подумал доктор про длинный и глухой переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И когда вор, точно услышав его мысли, свернул с панели и бросился через улицу прямиком на доктора, он обрадовался и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и словно пронзил воздух острый высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков, как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодную неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще целый десяток ртов выпускал острые змеящиеся стрелы, и жадно взывала разноголосая толпа: «Держите вора!» Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом всего его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавший от разметавшихся волос. «Держите вора!» Вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбегал к доктору, и хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтенькие пушинки, и выглядывали они со своего места просто, смирно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей. Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной из которых оставалась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впилась железная рука. «Стой, каналья, не уйдешь!» — проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки. Он был невысокий, тщедушный. Почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось, вору свирепый. И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил: «Пустите!» «Как бы не так!» — ответил доктор и сильнее закрутил ворот. Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал: «Ведь больно же! Пустите!» Александр Павлович немного отпустил. И так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным любопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой — человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно по-домашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко. И в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он как чужую свою правую руку, которую держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять. Но она была как деревянная, и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками. «Что же ты молчишь?» — просительно сказал доктор. Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил: «А что же я буду говорить?» И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор. Почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облекающее тело, и папиросы в левом кармане, пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом. И не нужно было глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувствовал он так же ясно и странно, словно оба они. И доктор, и вор были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой. И эта поза была проста и дика до ужаса. Человек держал другого человека. «Послушай», — начал доктор, но кончить ему не удалось. Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым. «Разбилось», — с горем подумал Александр Павлович, «а я даже кусков не посмотрел». Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу. И так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу. И так дошел он до участка.
«Это вы его схватили?» — спросил его околоточный надзиратель.
«Я?» — ответил Александр Павлович и обернулся. Все глаза глядели на него, и лица обидно улыбались. И, поспешно запинаясь, доктор оправдывался: «Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно».
«Нет, почему же? Это даже очень приятно», — утешил его околоточный надзиратель.
И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститутками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря: «Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно». Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно. В кабинете горела большая министерская лампа, приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации. В столовой бросала яркий свет висячая лампа. Были лампы и в гостиной, и в двух других комнатах, и вся квартира выглядывала оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд попадал на полузадернутое окно. Там была тьма, и шумел начавшийся дождь. «Так это неприятно», — говорил Александр Павлович, качая головой. «И никак нельзя было бы починить ее», — отвечала жена его, Варвара Григорьевна. Она тоже была огорчена, но старалась скрывать это от мужа. Она очень любила его. «Не в том дело, зачем я схватил его?» «Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной». Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее. «Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой», — сказала Варвара Григорьевна. Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа. «Да, хорошо бы», — вообразил доктор и вздохнул. «Мне бы только посмотреть, как бы это было, а там пусть бьется», — размышляла Варвара Григорьевна. Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил: «Ты счастлива? А ты и я. Знаешь, мне все этого жалко, вора. Ужасно жалко». «Ну вот, ты уж очень добр. И потом ему, наверное, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь? Скверно. А Ивановы, должно быть, не придут». Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая скверная лампочка, ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И запертый сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил. «Главное, зачем я его схватил?» — раздумчиво говорит Александр Павлович. «Как это нелепо! Выйди я из магазина на 5 минут раньше, и ничего бы этого не случилось. Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории», — замечает жена поучительным тоном. «Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили». «Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?» «Я уже думал. И ведь совсем молодой парень этот вор, и лицо истощенное». «Нужно еще хороший книжный шкаф», — продолжала Варвара Григорьевна. «Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?» «Ну, кто там берет? Нет, все-таки, а то и не заметишь, как ни одной книги не останется». Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тетки и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом, и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые, совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось. Тогда доктор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью, тоже не мог. «А знаешь, чего я тебе купила закусить?» — спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа.
«Чего?»
Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал.
«Омаров!»
— с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила.
«Я думала, придут Ивановы, но тем лучше ты сам съешь».
И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, а после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еле слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой министерской лампы.
«Довольно. Спать пора»,
— решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу. Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею.
«Все-таки жалко», — сказал он. «Ну, оставь, купим новую».
Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.
Мы читали рассказ Леонида Андреева «Случай».